Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Здравствуйте. Главные темы программы. Ответ на акт Магнитского. Совет Федерации рассматривает законопроект, запрещающий американским гражданам усыновлять детей из России. Социологи Левада-центра попросили россиян подвести итоги 2012 года. Грозит ли арест оппозиционеру Алексею Навальному? Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень». Совет Федерации сегодня рассматривает спорный законопроект, принятый в пятницу Государственной Думой. Это закон, который, в частности, запрещает гражданам США усыновлять детей из России. У здания парламента вновь одиночные пикеты. Несколько человек, как уже сообщается, задержаны. В воскресенье граждане принесли к стенам парламента свечи и детские игрушки, чтобы заставить членов Совета Федерации задуматься о детских судьбах. Закон, скорее всего, пройдет эту палату парламента, так как накануне его обсуждали в комитетах и рекомендовали одобрить. Подробности у моей коллеги Натальи Джампаладовой. Наталья, вам слово.
С утра у здания Совета Федерации в Москве были задержаны, по сообщениям полиции, 7 человек. Все они противники закона, запрещающего американцам усыновлять российских детей. Активисты в социальных сетях утверждают, что задержанные стояли в одиночных пикетах и не нарушали правила их проведения. Сообщается также, что в этот раз, в отличие от пикетов возле здания Государственной Думы на прошлой неделе, к Совету Федерации пришли и сторонники закона. Задержанные, как выяснилось, активисты молодежного крыла партии «Яблоко», и теперь им грозят штрафы до 30 тысяч рублей или же обязательные работы. Лидер партии Сергей Митрохин в интервью «Радио Свобода» назвал принятие закона, запрещающего американцам усыновлять российских детей, фашизмом.
Ну, я считаю, что это чудовищный закон. По сути дела, вся наша государственная власть, все ее ветви, обе палаты российского парламента грудью встали на защиту коррупционеров и убийц, то есть тех людей, которых изобличил Магнитский в коррупции, в казнократстве, и в том числе тех, которые довели его до смерти. Наше государство сегодня этих людей защищает таким образом, что содрогается весь мир от ужаса, как наша власть любит коррупционеров, как она их отстаивает. Вместо того, чтобы заняться самим расследованием тех чудовищных преступлений, которые выявил Магнитский, мы защищаем этих преступников, да еще каким подлым способом. Мы выставляем перед ними живой щит из детей-сирот. Ну, дальше уже ехать некуда просто. Мне кажется, что наше государство, уже Государственная Дума показала такой очевидный людоедский оскал. Мы к какому-то переходим людоедскому государству совсем, где нарушаются не просто там права человека, граждан, это было и раньше постоянно, но нарушаются уже какие-то базисные нормы гуманности. Ну, в общем-то, если называть это по-крупному, это фашизм. Вот мы строим сейчас фашистское государство.
И вот сейчас «Новая газета» собирает подписи за роспуск Думы. Как вы считаете, поможет?
Ну, это такой благородный шаг Димы Муратова, я его приветствую. Ну, конечно, никто не будет распускать Думу. Меры не соответствуют законодательству, конечно, хотя мы ее полностью поддерживаем, готовы поставить под ней подписи. Ну, конечно, нельзя рассчитывать, что это даст какой-то результат.
Как вы считаете, принято ли уже решение Путиным, подписывается ли закон?
Путин будет до последнего держать паузу. Я не исключаю, что Путин отправит этот закон на повторное рассмотрение и будут внесены какие-то поправки, которые сути навряд ли изменятся. Вот я думаю, что маневр со стороны Путина будет именно таким. Иначе бы он не дал разрешения министрам возражать против этого закона.
Да, но тогда его не смогут принять так быстро.
Да, Путину этого и не нужно. А зачем ему это? Ему надо показать кулак американцам и потом предъявить стране и миру имидж мудрого руководителя, который не принимает поспешных решений. Хотя этот прогноз может и не оправдаться, и Путин быстро подпишет этот закон, так же, как он подписал и поправки в закон о митингах, тоже совершенно чудовищные. И закон об иностранных агентах, и закон о клевете, и о государственной измене, и все прочие вот эти кирпичики тоталитарного государства, которые постепенно вокруг нас заполняют пространство.
Это было мнение лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Отмечу, что на сайте «Новой газеты» сейчас продолжается сбор подписей за досрочный роспуск Государственной Думы. Подписалось уже несколько десятков тысяч человек. Ранее в издании собирали Подписи против принятия законопроекта собрали их более 100 тысяч. Эти подписи были переданы в Государственную Думу, однако это не помешало депутатам в минувшую пятницу принять в третьем чтении законопроект, запрещающий усыновлять российских детей американским гражданам. Накануне Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал сенаторам принять спорный законопроект. Не исключено, что заседание пройдет в закрытом режиме голосования само. Политолог Михаил Виноградов говорит о том, что пока нет никаких сигналов о том, что в Совете Федерации могут затормозить принятие этого закона.
Совет Федерации, наверное, еще менее самостоятельной структуры в системе власти, чем Государственная Дума, поэтому понятно, что там голосование без команды вряд ли возможно. Более вероятный сценарий – это достаточно такая массовая поддержка сенаторами нового законопроекта, несмотря на всю его резонансность. По крайней мере, сигналов о том, что решено торпедировать этот проект именно через Совет Федерации, до сих пор не поступало. Наверное, у сенаторов была возможность сделать из этого какую-то такую более широкую дискуссию, не знаю, вызвать того же министра Лаврова, который критикует закон, и спросить, там, какие претензии к работе консульств российских, которые были в США в связи с детской проблемой. Но, скорее всего, собственно, сенаторы особенно не торопятся бежать впереди паровоза. Сенаторы, скорее всего, проголосуют, несмотря на то, что и Валентина Матвиенко, и Николай Орешков, и ряд других сенаторов выступают с критической позицией по поводу этого закона. Если бы границы возможного позволяли, может быть, Матвиенко попыталась бы сыграть на повышение собственного статуса и предъявить какую-то интригу вокруг обсуждения документа в Сенате. Но, по крайней мере, до сегодняшнего дня пока признаков такой интриги не обозначалось.
Ранее против законопроекта публично выступили министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр образования Дмитрий Ливанов, министр финансов Антон Силуанов, министр, курирующий вопросы открытого правительства Михаил Абызов, не поддержала запрет на усыновление российских детей американцами и вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец. Вчера она направила президенту письмо с критикой этого законопроекта. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пообещал, что к мнению Голодец в Кремле прислушаются. Однако политолог Михаил Виноградов полагает, что президент решение уже принял.
Я думаю, что в целом решение Владимиром Путиным не только было принято, но он, безусловно, был одним из инициаторов этого закона. А интрига, опять же, может ли потенциально такое решение, его решение быть пересмотрено. Наверное, вероятность такая есть, но вряд ли она сегодня повышает процентов 20-25. Я не думаю, что критика министров является срежиссированным сценарием. Я думаю, что министры занимают достаточно искренне позицию, с одной стороны, выражающую личную точку зрения, с другой стороны, позволяющую не нести на себе те репутационные издержки, с которыми сталкиваются депутаты Думы и сенаторы. Отношение действия министров пока достаточно мягкое, несмотря на некоторые выпады, что там они поступают в обход чиновничьих правил игры. Претензии предъявляются именно в связи с тем, что они публичиваются, как это был случай Голодец, нежели относительно собственной позиции. В сложной ситуации оказался премьер Медведев, когда, по сути, правительство Медведева и партия Медведева противоположные позиции. Но похоже, что в этой серьезной роли Медведев пока в этой ситуации играть не готов.
Если Владимир Путин подпишет закон, запрещающий усыновлять российских детей американцами, то запрет вступит в силу уже с 1 января 2013 года. По словам уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, это будет означать, что 46 детей, которые уже были подготовлены для усыновления американскими семьями, останутся в России. При этом по каким-то детям уже были приняты и судебные решения. Астахов пообещал, что если закон будет принят, в этом случае суды в первую очередь рассмотрят вопрос об усыновлении именно этих детей российскими усыновителями. Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявлял, что российско-американское соглашение об усыновлении будет действовать еще год. Однако эту информацию опроверг глава Комитета по конституционному законодательству Андрей Клишес. И таким образом, судя по всему, если Владимир Путин подпишет этот законопроект, то в силу он вступит уже с 1 января 2013 года.
Спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова о рассмотрении спорного законопроекта, принятого Думой в пятницу в Совете Федерации. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 1:15.
Радио «Свобода». Новости.
У здания Совета Федерации в Москве этим утром были задержаны не менее 4 человек, которые протестовали против принятия закона, запрещающего усыновление российских сирот американцами. Коллектив Российского государственного торгово-экономического университета намерен обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить действия по реорганизации вуза. В Свердловской области местному жителю Игорю Шабалину предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы нескольких пациенток фонда «Город без наркотиков». На юге Казахстана у города Шымкент во вторник разбился военно-транспортный самолет Ан-72. Погибли все находившиеся на борту, 7 членов экипажа и 20 пассажиров. В дагестанском городе Дербент в результате вооруженного нападения ранен полицейский. Во вторник вечером один из местных жителей, на лице которого была медицинская маска, несколько раз выстрелил на улице в сотрудника полиции из травматического оружия. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема «Студенческие протесты как барометр гражданской активности». О борьбе студентов за свои права. Ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с председателем Российского студенческого союза Артемом Хромовым. В эфире программа «Свобода в полдень». Аналитический центр Юрия Левады попросил россиян подвести итоги 2012 года. И, как рассказал в интервью «Радио Свобода» заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин, этот год для жителей страны оказался похож на предыдущий. Человеком года вновь назвали Владимира Путина, а главным событием – наводнение в Крымске.
Ничем выдающимся этот 2012 год в сознании россиян не отметился, такой средний год, не очень плохой и не очень хороший. Всегда примерно половина российских граждан считала, что это год удачный для них, и треть считала, что это год неудачный. Примерно треть населения опять-таки считает, что это год труднее, чем предыдущие, и 20 с небольшим процентов считает, что это год полегче, чем предыдущий. Но по сравнению там, с 2009 годом отношение к этому году много лучше, тогда более 60% считали, что это год труднее, чем предыдущий.
То есть кризис, да?
Да,
вот это
да,
время.
Сразу после кризиса сам этот год самовоспринимался тяжело, значит, в 2010 уже самоощущался полегче, а и прошлый, и нынешний год уже воспринимается еще лучше, но причем 2012 год воспринимается несколько более трудный, чем предыдущий 2011 год. Среди событий года, но самым важным по нашим данным, это было наводнение на юге России, в Крымске, в Геленджике, его отметило 30% опрошенных. Немногим меньше, самое, значит, отметили самые выборы президента Российской Федерации и повышение цен на услуги ЖКХ, лекарства, прошедшие летом этого года. Пятерку событий, самых существенных для россиян, замыкают там летние Олимпийские игры в Лондоне и отставка Сердюкова с поста министра обороны.
Дело пусть и рает, и их выступление в храме Христа Спасителя менее часто упоминали жители страны, чем вот то, что вы назвали.
Ну, это есть некоторые отличия в оценке событий между различными группами. То есть, если для молодежи дело пусть и рает входит в эту пятерку, нет, шестое по значимости событие, то для людей более старших возрастов оно менее интересно и менее их беспокоит. Людей сама всегда беспокоит больше катастрофы, ураганы, наводнения.
Повышение цен, конечно.
Повышение цен, ну и крупнейшие политические события, вроде выборов президента, выборов в Государственную Думу. И с этим данные, которые мы получили, мне кажется, нам неожиданными.
Да, но есть, наверное, все-таки и неожиданное не только в вашем этом исследовании, а в исследованиях последнего времени. Я так понял, что человеком года россияне вновь назвали Владимира Путина.
Ну, это как бы нельзя сказать неожиданным событием. Владимир Путин является человеком годом на протяжении, по-моему, уже 13-14 лет.
И вместе с тем было исследование по поводу президента. И почти половина опрошенных, 45%, ответила, что через 6 лет хочет нового президента.
Да, значит, но этого нового президента назвать не может. Так устроено медиапространство российское, что индекс цитируемости Путина на порядок превышает индекс цитируемости каких-то других политиков. Поэтому ожидать чего-то другого довольно сложно. Его чаще упоминают. Хотя, надо сказать, что по сравнению, скажем, 2008 годом, когда Путина человеком года сама назвали 44% опрошенных, сейчас его называют 28%. Да, он сохраняет первое место, но интерес несколько снижается.
Вторую строчку уверенно в последние 5 лет занимал Дмитрий Медведев, а вот в этом году Сергей Шойгу.
Ну, это тоже как бы совершенно понятно, потому что предыдущие 4 года Дмитрий Медведев сам занимал пост президента страны. По своему статусу там он появлялся на экранах. Чаще как бы мозолил глаза, и поэтому его и чаще попадает в список самых людей года сам. А за последнее время, конечно, он серьезно сдал. сдал свои аппаратные позиции. Ну, собственно говоря, начал сдавать уже в конце 2011 года. В 2010 году его назвали 24%, в 2011 17%, а сейчас только 8%. Все меньше воспринимается как самостоятельная фигура, все меньше вызывает интерес, соответственно, и реже называется человеком. Вот. Зато самое, значит, Барак Обама, который переизбран на пост президента Соединенных Штатов в этом году, входит опять в пятерку людей года в российском рейтинге.
Да, и причем единственный не россиянин, фамилию которого я вижу вот в исследованиях за последние 5 лет.
Это так, и не только в первой пятерке, но и в первой двадцатке никого из не россиян не называют.
Вы задавали вопрос, кого бы вы назвали женщиной года. В 2010-2011 называли Валентину Матвиенко, а в этом году это Галина Вишневская.
Ну, Галина Вишневская по понятным причинам, ее недавняя смерть. Более существенно, значит, Валентина Матвиенко утратила свои позиции первого человека, значит, в этом рейтинге.
Об итогах 2012-го говорил заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин. 2012 год отмечен подъемом протестного движения в Испании. Этот протест вызван правительственными мерами жесткой экономии. Еще никогда за 3 десятилетия существования демократии здесь не было столько забастовок, манифестаций и митингов. Из Мадрида передает наш корреспондент Виктор Черецкий.
За год прошли 2 всеобщие забастовки – весной и осенью. Они состоялись на фоне обвального падения производства, разорения предприятий и массовой безработицы, достигшей 1/4 трудоспособного населения, роста государственного долга, поставившего страну на грань банкротства. В попытках снизить рост расходов, вызванный в частности необходимостью выплачивать пособие огромной армии безработных, правительство пошло на непопулярные меры. Оно отменило служащим 13-ю рождественскую зарплату, заморозило пенсии, внесло изменения в трудовое законодательство, сократив выплаты увольняемым. Одновременно были снижены расходы на образование и здравоохранение, сокращены государственные субсидии политическим партиям, профсоюзам и другим общественным организациям, повышены налоги. Все это и спровоцировало забастовки, говорит участник одной из них, лидер мадридских анархо-синдикалистов Игнасио Контрерас. Запись сделана в ходе протестной акции на столичной площади Пуэрто-дель-Соль. Мы проводим манифестацию против наступления властей на наши права. Правительство пытается решить экономические проблемы страны, преодолеть кризис за счет трудящихся. Нас лишают доходов и повышают налоги. Так называемая трудовая реформа предусматривает уменьшение выходных пособий при увольнении. Людей выбрасывают на улицу практически ни с чем. И при этом власти заявляют, что все это делается, чтобы создать новые рабочие места. На самом деле нас обрекают на бесправие. Не давали властям покоя в 2012 году и отраслевые профсоюзы. Особенно активны были государственные служащие, оставшиеся без 13-й зарплаты. Чиновников всех уровней в стране около 4 миллионов, больше, чем в других европейских странах с аналогичным числом населения, поэтому их протесты были особо заметны. К примеру, минувшей осенью несколько соцслужащих ежедневно собирались на часовой протестный митинг у штаб-квартиры правящей народной партии. Активны были профсоюзы учителей и врачей. Медики Мадрида, к примеру, бастовали весь декабрь, протестуя против планов местной администрации приватизировать ряд столичных клиник государственной системы социального страхования. Говорит участница протестов медработников Пилар Апарисио. Я протестую против уменьшения ассигнований на здравоохранение и планов его приватизации. Наши формы протеста – манифестации и захват государственных больниц, которые власти хотят продать. В Испании никогда не было столько протестов, как в этом году. Только в Мадриде каждую неделю проходило до 80 манифестаций. В них приняли участие миллионы людей.
В 2012
году не бастовали и не протестовали в Испании лишь военные, которым это запрещено. Остальные группы населения – полицейские и пожарные, фермеры и транспортники, студенты и юристы, старшеклассники и пенсионеры, летчики и шахтеры, журналисты и актеры – не раз выходили на улицы с протестами. Активизировались, пользуясь всеобщим недовольством, и региональные сепаратисты. Небывалые по численности демонстрации с требованием независимости прошли в стране басков и особенно в Каталонии. Основной лозунг: «Испания грабит национальные окраины». Освободившись, они заживут значительно лучше. В Каталонии даже запланировали провести референдум об отделении, говорит лидер каталонских сепаратистов Артур Мас.
Я
думаю, что Испания и Каталония устали друг от друга. Каталония устала от того, что не имеет возможности развиваться в рамках испанского государства. А Испанию не устраивает наш протест. Она не в состоянии удовлетворить наши требования большей самостоятельности. Так что Каталония нуждается в независимости, в формировании собственного государства. Но в первую очередь мы проведем опрос нашего населения, тех, кто хочет сформировать новую европейскую нацию.
А los que pretenden ser nación.
В Мадриде обещали использовать всю силу государства для сохранения национального единства. Страсти вокруг Каталонии накалены. На действия сепаратистов отвечают массовыми шествиями сторонники государственного единства. В основном все эти акции протеста, организованные политической оппозицией или профсоюзами, проходили мирно, без эксцессов. Однако в этом же году в Испании резко активизировались разного рода леворадикальные группы, называемые также антисистемой. Самостоятельных акций они практически не проводили, но всякий раз пытались использовать протестные движения населения в своих целях, то есть для организации массовых беспорядков, драк с полицией, поджогов и других актов вандализма. Поэтому манифестации, начавшиеся вполне мирно, порой оканчивались подсчетом количества раненых и арестованных. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Сегодня в Батуми возобновляется судебный процесс над бывшим главой Аджарской автономной республики Асланом Абашидзе. Его обвиняют в убийстве своего заместителя в 1991 году, а также в попытке отделить Аджарию от Грузии. Аслан Абашидзе живет в Москве, где получил убежище после Аджарской революции 2004 года. Он не комментирует политические события на родине. Тем не менее, грузинские политики и эксперты считают, что он сыграл важную роль в новейшей истории страны. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
Судебный процесс по делу бывшего главы Аджарской автономной республики Аслана Абашидзе начался еще год назад. Это не первое судебное разбирательство, связанное с некогда всемогущим правителем Аджарии. В 2007 году он заочно приговорен к 15 годам лишения свободы за растрату госсредств и за здание незаконных вооруженных формирований. На этот раз Аслану Абашидзе вменяется в вину убийства своего заместителя Нодараймнадзе и взрывы мостов на реке Чолоки, связывающих Аджарию с остальной Грузией. Вместе с Абашидзе по делу проходит несколько высокопоставленных чиновников его администрации, в том числе Давид Халваши, Элгуджа Джинчарадзе, Джемал Гогитидзе, Йосиф Гогитидзе и Амиран Курцхалидзе. Причем бывший министр внутренних дел автономии Джемал Гогитидзе несколько лет назад скончался в Москве от инфаркта. Судебный процесс в Батуми возвращает в политическую повестку дня уже, казалось бы, забытую историю Аслана Абашидзе, который сыграл значительную роль в новейшей истории Аджарии и Грузии. Будучи потомком князей Абашидзе, правивших Аджарии с 16 века, Аслан пользовался огромным авторитетом среди аджарской элиты. В конце 90-го года при поддержке первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия он был избран председателем Верховного Совета Аджарской Автономной Республики. Однако уже через несколько месяцев в кабинете Аслана Абашидзе произошел трагический случай. Позднее Абашидзе часто рассказывал, что его заместитель Нодараймнадзе ворвался к нему с автоматом Калашникова, обвинил в тайном сепаратизме, а также в управляемости из Кремля, передернул затвор автомата и успел выстрелить. Пули прошли в сантиметре от головы председателя Верховного Совета. Имнадзе был немедленно убит сотрудниками КГБ Аджарии. Еще раз подчеркнем, все происходило в кабинете руководителя автономной республики. Об этом эпизоде Радио Свобода рассказал бывший депутат Верховного Совета Аджарии Томас Диасамидзе. По словам господина Диасамидзе, дело не теряет актуальности и 20 лет спустя, ввиду того, что дочь Нодара Имнадзе требует довести суд до конца.
Так и было. Я не могу сказать, что он действительно хотел убить, но он вошел в комнату вооруженный в руках с автоматом и били вытащили. Так и есть фактика.
А в чем он обвинял Абашидзе?
Тогда говорили, Абашидзе устроил массовку, волнение народа он спровоцировал против Имнадзе. И он обвинял Абашидзе за провокацию, устроившую против него.
Скажите, пожалуйста, а почему об этом деле сейчас вспомнили, через 20 лет?
Потому что во время Саакашвили этот судебный процесс не закончился. Дочь гимназии хочет, чтобы это дело закончилось.
После трагической истории с Нодаром Имнадзе, которого, кстати, похоронили в Тбилиси с воинскими почестями, Аслан Абашидзе правил автономией в течение 13 лет, до 2004 года. У него никогда не было особенно теплых отношений с президентом Шеварднадзе, пришедшим на смену Звиаду Гамсахурдия в результате военного переворота января 1992 года. По сути, центральная власть в Тбилиси не контролировала автономию. Аслан Абашидзе постепенно, но неуклонно переподчинял себе важнейшие государственные институт. Ему, а не центральному правительству, подчинялись грузинские войска, дислоцированные в Аджарии, как и пограничные войска, охраняющие границу с Турцией. Батуми не платил налоги в центральный бюджет, а в 1998 году Аслан Абашидзе основал оппозиционную партию «Возрождение» и в ходе парламентских выборов 1999 года завоевал более трети мандатов в грузинском парламенте. В конце правления Эдуарда Шеварднадзе Аслан Абашидзе самовольно изменил конституцию Аджарии, назвал себя главой республики и стал вторым по влиянию деятелям в стране. Один из основателей республиканской партии, диссидент советской эпохи, член парламента Леван Бердзанишвили, сказал в беседе со мной, что в тот период Аслан Абашидзе действительно сформировал в Аджарии режим личной власти и пытался вывести автономию из-под влияния Тбилиси. Но это был все-таки не этнический, а политический сепаратизм.
Господин Абашидзе старался сделать так, чтобы Аджария стала вотчиной именно вот этого одного человека, это точно. Но это был политический сепаратизм, никакого другого сепаратизма, я имею в виду сепаратизма Аджарии от Грузии, этого не было и быть не могло.
Леван Бердзанишвили напомнил, что Аслан Абашидзе в 2000 году даже баллотировался в президенты Грузии, но вскоре снял свою кандидатуру.
Был только один случай, когда он противопоставил себя Шеварднадзе якобы как кандидат в президенты Грузии, хотя я так и не понял, он после того, как стал бы он президентом, он приехал бы в Тбилиси или нет, скорее всего, нет. Наверное, он постарался бы сделать Батуми столицей Грузии. На самом деле, в самом конце, когда потерялся власть для Шеварднадзе, показал, кто есть кто, и показал себя соратником Шеварднадзе, так что их якобы сопротивление друг другу, на самом деле это была некая тайная дружба двух людей, которые разделили власть.
По мнению депутата, Аслан Абашидзе рассматривал казну Аджарии как свои собственные средства и в этом смысле может считаться коррумпированным чиновником.
Но это такая странная коррупция, когда он считал, что казна Аджарии – это его личные деньги. Так что он мог свои деньги, в том числе из казны, потратить на нужды Аджарии тоже.
Заявил господин Бердзанишвили. После революции РОС 2003 года, когда Аслан Абашидзе объявил о неподчинении новым грузинским властям, ситуация в автономии резко обострилась. Начались митинги и демонстрации с требованием отставки многолетнего правителя. В мае 2004 года, уже не в силах подавить выступление протеста, Аслан Абашидзе сбежал из Батуми в Москву на самолете министра иностранных дел России Игоря Иванова. Бывший начальник государственной канцелярии Грузии Петр Мамрадзе заявил в интервью «Радио Свобода», что аджарская революция была неизбежна. Но вместо единоличного правления Аслана Абашидзе Михаил Саакашвили установил в Аджарии президентское правление, нивелировав тем самым ее автономный статус.
В Аджарии вместо истинной автономии Саакашвили устроил самое настоящее президентское правление. То есть он сам единолично решал все, вплоть до того, где какой домик строить или гостиницу, или какой-нибудь маразматический монумент.
Сейчас Аслан Абашидзе живет в Москве. В свое время он очень тесно дружил с мэром российской столицы Юрием Лужковым. После событий 2004 года Абашидзе ни разу не комментировал события в Грузии. Категорически отказывается от интервью, отвечая на все просьбы и вопросы, что политика его больше не интересует и в Аджарию возвращаться не намерен. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
У здания Совета Федерации в Москве этим утром задержаны не менее 4 человек, протестующих против принятия закона, запрещающего усыновление российских сирот американцами. Коллектив Российского государственного торгово-экономического университета намерен обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить действия по реорганизации вуза. В Свердловской области местному жителю Игорю Шабалину предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы нескольких пациенток фонда «Город без наркотиков». На юге Казахстана у города Шымкент во вторник разбился военно-транспортный самолет Ан-72. Погибли все находившиеся на борту, 7 членов экипажа и 20 пассажиров. В афганском городе Хост на востоке страны при подрыве смертником заминированной машины погибли 3 человека, еще 2 ранены. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в программе «Свобода в полдень» обсуждаем уголовное преследование одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального. В понедельник представители Следственного комитета заявили, что компания Навального «Аллект» мошенническим путем похитила деньги из партийной кассы Союза правых сил. Официальный представитель Следственного комитета уточнил, что речь идет о событиях 2007 года, когда между фирмой оппозиционера и СПС был заключен договор на оказание рекламных услуг на 100 миллионов рублей. Сам Навальный над уголовным делом, новым уголовным делом посмеялся, тем не менее, это уже третье дело против него, и мы спросили у политолога Дмитрия Орешкина, может ли грозить арест Алексею Навальному.
С Навальным идея простая. Идеальный вариант, чтобы он уехал, чтобы он испугался, чтобы он понял, что у него не светит впереди ничего, кроме срока. Поэтому в любых случаях выгоднее сейчас на него валить как можно больше. Вот уже третье уголовное дело на него навалили. В надежде, что испугается. Сажать власть не хочет, потому что это будет глобальный скандал. Но если он не уедет, то отступать она тоже уже не сможет. Потому что тогда все поймут, что Михаил Иванович медведь на самом деле плюшевый. А он должен иногда реветь и продемонстрировать свою силу. Так что я думаю, что если Навальный не уедет, то они его попытаются посадить. В конце концов, посадили же они Ходорковского. Сейчас, конечно, все гораздо хуже, потому что 14-й год впереди, Олимпиада впереди. Но, думается мне, не зря они все это затеяли перед Новым годом. Сейчас народ на 2-3 недели уйдет в несознанку, а за это время можно что-то такое провернуть. Но все это такие довольно детские расчеты, потому что Навальный тоже опытный боец, он понимает, как сопротивляться. У него есть достаточно серьезные козыри для того, чтобы противопоставить вот этим действиям некоторые свои соображения.
А вот как раз вы сказали про Ходорковского. Насколько, на ваш взгляд, похоже сейчас то, что с Навальным, на то, что было 10 лет назад с Ходорковским?
Ну, формально очень даже похоже. Просто если на Ходорковского наезжали, как он выразился, из-за жадности и глупости, то здесь скорее уже от страха. Отобрать у Навального нечего. Скорее речь идет о том, что страшно потерять то, что уже нажито непосильным трудом. Поэтому, конечно, в принципе, логика та же самая. Давай мы тебя отпускаем за рубеж, исчезай или посадим. Посмотрим, это очень тяжелый его выбор, но если ты собираешься быть альтернативным политиком в такой стране, как Россия, этот выбор надо принимать. Навальный, по-моему, собирается быть политиком в такой стране, как Россия.
При этом, как он сказал, уезжать не собирается.
Ну да, это значит, что вот он берет на себя. Это, конечно, очень сильный шаг, но связанный с серьезными рисками. Но вызывающий бесспорное уважение.
С политологом Дмитрием Орешкиным беседовала Наталья Джампаладова. А вот по мнению адвоката Марка Фейгина, вполне возможно, что Навальный окажется за решеткой.
Мне сложно ответить однозначно. С точки зрения закона, который у нас нет по политическим делам, я об этом много-много раз говорил. Я считаю, что да, они должны его посадить. Потому что они его ставят перед выбором, достаточно жестким выбором. Это либо тюрьма, либо отказ от его политических убеждений. А неважно, в какой форме это произойдет. Перестанет ли он заниматься политикой, уедет на Запад, так сказать, договориться о чем-то с властями. Это, безусловно, форма давления. Причем открытого, прямого давления, по-моему, совершенно незамутненного химически. Здесь двух мнений быть не может. Потому что все эти дела, которые на него навешивают, как на рождественскую елку, они и выеденного яйца не стоят, потому что это все организованное, фальсифицированное материалы для этих дел. Я по-другому это не могу трактовать. Я думаю, что да, они могут его посадить. Я думаю, вероятность у этого больше, чем вероятность того, что его не тронут.
Заявил в интервью «Радио Свобода» адвокат Марк Фейгин. Грозит ли арест оппозиционеру Алексею Навальному? С таким вопросом мы попросили нашего корреспондента Татьяну Вольскую обратиться к прохожим на улицах Санкт-Петербурга.
Думаю, да, потому что не в струю. Все, если начали под человека копать, то обязательно что-нибудь найдут. Какая разница, как с ним будет, так или иначе?
Арест Навальному? Я думаю, да.
Ну, здесь, по-моему, 50 на 50. Грозит и не грозит, я думаю, так. Потому что вопрос непростой. Сколько людей, столько и мнений. Я думаю, что закроют. Не его, а дело закроют. Мне так кажется. Слишком громко это. Эхо большое.
Ну, скорее всего, да. Если он ворует, то он должен сидеть в тюрьме. Раз к деньгам таким примазан, то почти наверняка ворует. У нас как-то так принято. Что-то даже не слышно о нем было, пока не стали тащить за хвост рыбу-то. Так ведь и есть. У нас, вот наше взять производство, да, начальник ворует, ворует, ворует. И он оппозицию поддерживает, топчет ногами, требует с нас, чтобы мы, эта сволочь Путин, молчала, потому что он, гад, вор еще круче нас. Но мы-то видим, что он ворует. А мы-то рабочие пашем и пашем на него. Вот так.
Понятия не имею. Не интересуюсь.
Конечно, грозит. Дело все в том, что за него бесконечно заводят всякие дела, в основном липовые, как я понимаю. И, конечно, они хотят, наверное, в конце концов арестуют. Ну и учитывать общую, так сказать, направленность наших властей, которые пытаются запугать.
Дай бог, чтобы его арестовали, потому что не надо против власти идти.
Наш президент исходит из истории. Что произошло с Россией, когда Николай II не обращал внимания на то, что у него делается внутри страны? Этот обращает внимание, но не улавливает всех деталей. И он боится этого, и он закручивает гайки. Такой мелочью, как Навальный и прочее.
100%. Захотят посадить, у нас посадят. Ну за что? Неподчинение власти против власти. Найдут. Если нашли там за 7 лет там за какие-то дрова. У нас надо, посадят. Надо, расстреляют.
Я думаю, что ничего не будет. Там все друг за дружку, черт за петрушку.
Ну, возможный вариант при том развитии событий, которые идут на данный момент. За общеполитические обстановки, творящиеся у нас в стране. Поскольку там уже какое-то дело под него фабрикуют, то как бы почему? Учитывая, что этих фриков посадили, которых надо было на общественные работы отправить. Пусть роут, я имею в виду. Это никак не уголовно, это на самом деле так, я не знаю, штраф да исправительные работы в виде подметания улиц в течение 2 месяцев и все. Но, скорее всего, за его деятельность, да. За создание вот этого портала, который он создавал, за, грубо говоря, общественную его деятельность, скорее всего, за это его начали прижимать.
Я думаю, что запросто. Потому что вообще не нравится то, что сейчас происходит в государстве, и непонятно, что дальше будет. Просто страшно становится. После того, как в новостях прочитаешь, какие законы наша Дума принимает, вообще стыдно становится, в какой стране мы живем. Ну, Навальный тоже, как заводила народный, скажем так.
Ну, что захотят, то и сделают, что говорят наши правители.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, грозит ли арест оппозиционеру Алексею Навальному. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня на заседании Московской городской думы будет рассмотрен законопроект, предусматривающий создание специально отведенных мест, на территории которых можно будет проводить публичные мероприятия, не согласовывая их с властями города. Документ в Гордуму внес мэр столицы Сергей Собянин. О том, какие плюсы и минусы есть у московских аналогов знаменитого лондонского гайд-парка, узнавала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Согласно пояснительной записке, к новому законопроекту в Москве вводится такое понятие, как специально отведенные места для проведения публичных мероприятий, а также определяется порядок их использования. По словам депутата Мосгордумы от КПРФ Андрея Клычкова, московский закон мягче аналогичных в других регионах России. Однако и там есть множество положений, не устраивающих представителей коммунистов в столичном законодательном собрании.
Мы не будем поддерживать данный проект закона в связи с тем, что мы считаем, что и 31-я статья Конституции, и федеральный закон о собрании митингах, демонстрациях, шествиях, которые существуют в Российской Федерации, не нуждается в дополнительной проработке содержания, а нуждается в создании нормальной правоприменительной практики для реализации основополагающих принципов для проведения публичных мероприятий, выражения своего мнения. Мы же видим обратную сторону подхода, когда вместо создания практики, перехода к указанному в законе уведомительного порядка, вместо того, что сейчас существует, по сути, запретительный порядок или разрешительный, мы видим, что создаются дополнительные условия для того, чтобы можно было отказать в проведении мероприятий, к примеру, отправить их в гайд-парк. Но должен заметить, что анализ региональных законов, которые уже приняты, говорит о том, что Московскую городскую думу поступил из мэрии один из самых мягких проектов законов. Но есть и в нем положение, которое, безусловно, вызывает у нас вопросы, которые мы будем поднимать.
По словам Андрея Клычкова, для цивилизованных протестных мероприятий в России достаточно законов. Новый лишь создаст дополнительные ограничения и нарушит 31-ю статью Конституции. У Клычкова и его коллег из фракции КПРФ есть и другие претензии к законопроекту об аналогах Гайд-парка.
Первое касается одиночных пикетов. Устанавливается, что расстояние между одиночными пикетирующими должно быть не менее 50 метров. Все иное будет признано как проведение иного публичного мероприятия, либо еще иного порядка организации. Второй момент касается тех самых мест, в которых должны проводиться мероприятия. Во-первых, по срокам. Указано, что сроки подачи информации о проведении желания провести мероприятие в этих местах, которые должны быть определены постановлением правительства Москвы и регламент, проведение которых также им устанавливается, должен составлять не менее 3 дней. Но не указано, с какого периода, что может создать условия, к примеру, просто закрытие всех возможных дат, сроков для возможных мероприятий, которые будут проводиться. Плюс проектом, который поступил в Мосгордуму, запрещено устанавливать какие-либо сцены, трибуны, усиливающую аппаратуру, которая требует сборки и разборки. Что, безусловно, я сомневаюсь, что будет идти на руку собравшимся или для организации этого мероприятия. Ну и третий момент, на который мы обратим внимание, что в законе фактически не устанавливаются условия и порядок организации. Эта прерогатива отдана органам исполнительной власти в лице правительства Москвы, которые должны будут установить и порядок, и места, что, по нашему мнению, является нарушением федерального закона, который установил, что данные положения должны быть урегулированы законом субъекта Российской Федерации. Ну и в целом, оценивая вообще идею так называемых гайд-парков, я думаю, что в нашем законодательстве или в нашем в том виде, в котором представляется, это даже не аналог гайд-парков. Это попытка создать места, в которые будут всех отправлять. И заявки на проведение мероприятий публичных в других местах просто наверняка может предположить, что будут наталкиваться на сопротивление и предложение перейти в организованные 2-3 места, которые будут установлены правительством Москвы. Поэтому я считаю, что есть у нас положение 31 статьи Конституции, есть у нас федеральный закон, и в рамках них нужно создавать нормальное правовое поле, а не создавать дополнительные ограничения.
В последнее время московские власти охотно согласовывают акции партиям и организациям, поддерживающим политику властей. Оппозиционным же мероприятиям предшествуют долгие согласования. Однако один из организаторов акции оппозиции, член политсовета движения «Солидарность» Сергей Давидис, считает, что у новой инициативы есть один плюс. В случаях экстренных, в специально отведенных местах, можно будет быстрее организовать акцию протеста.
Из опыта, из представления ситуации, я бы сказал, что крайне маловероятны ситуации, в которых мы бы захотели воспользоваться гайд-парками, потому что там, как это планируется законопроектом, не предполагается возведение никаких конструкций для митинга, достаточно существенное ограничение по численности. Фактически единственная ценность этого института гайд-парков – это возможность сокращенной по сравнению с установленным законом в сроке провести митинг. Потому что если возникает какая-то ситуация, требующая немедленной реакции, в любом случае быстрее, чем через 10 дней митинг провести невозможно. Как я понимаю, планирующиеся меры в гайд-парке это можно будет сделать раньше. Сама по себе возможность проводить мероприятия в облегченном формате, вероятно, может быть полезна, это неплохо. Вопрос только в том, что ни в коей мере эти места не должны стать по умолчанию или тем более по прямому усмотрению закона рекомендуемыми местами для проведения, а в остальных станут отказывать. Вот этого быть не должно, и с этим мы ни за что не согласимся. Граждане вольны выбирать, где им проводить публичные мероприятия, и тем целям, с которыми обычно проводятся публичные мероприятия оппозиции, проведение их там в дальних уголках парка Сокольники или парка культуры имени Горького обычно не отвечает.
Ранее столичная мэрия приняла решение создать в городе сразу 2 аналога гайд-парка для политических дискуссий – в парке Сокольники и в парке имени Горького. Планировалось, что эти площадки заработают с 1 января 2013 года. Лидеры оппозиции уже назвали выбор властей неудачным. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
6 ноября в трех штатах на западе США – Колорадо, Вашингтоне и Орегоне – прошли референдумы о легализации марихуаны. Граждане Орегона эту инициативу отвергли, а Колорадо и Вашингтон стали первыми штатами, в которых продажа марихуаны отныне разрешена. Существует, однако, непростой юридический вопрос, как быть с федеральным законом, по которому владение марихуаной, ее использование и продажа являются уголовно наказуемым преступлением. Стране, очевидно, предстоит пересмотреть свое отношение к проблеме на законодательном уровне, поскольку отношение общества к марихуане в последние десятилетия существенно изменилось. Об этом беседуют обозреватели «Радио Свобода» Брайан Уитмар и Валентин Барышников.
В штатах, которые проголосовали на последних референдумах за легализацию марихуаны, вряд ли все эти люди каждый день курят марихуану или даже иногда курят марихуану.
Много людей, которые вообще не курят марихуану и никогда не курил марихуану и никогда не собирается курить марихуану, хотят, что это будет легализовано, потому что есть несколько причин. Во-первых, много считают, что это очень неэффективно из точки зрения правоохранения. Много тысяч людей сидят только за марихуану. И в нашем тюрьме места не хватает для настоящих преступников. Поэтому даже много людей в правоохранительных органах хотят, что это будет легализовано, что они могут заниматься с настоящими преступниками и не только любить курить марихуану.
Вот вы говорите, настоящие преступники. То есть в обществе есть представление о том, что курильщики марихуаны – это не настоящие преступники.
Но смотри, кто в обществе. Общественное мнение к этому меняется сейчас. И это более приемлемо сейчас, чем это было лет 30 или 40 назад, например. Для многих это то же самое, как алкоголь, да? Но есть другие люди, которые вообще не хотят курить марихуану, но думают, что это должно быть легально, и это либертарианцы. Вот, это люди, которые считают, что государство не должен трогать частный жизнь людей. И вот это не четко партийное разделение. Как известно, много либертарианцев являются республиканцами. Поэтому и много социальных либералы являются демократами. Поэтому есть люди, которые считают, что просто это не дело государства диктовать, что человек делает в своем личном жизни. Поэтому это не так четко, что демократизация, это не партийное. Это не партийное, но это более вероятно, что демократы будут более за легализацию и республиканцы будут более против, но это не так четко.
Я на секунду вернусь к тому, что вы говорили, как меняется восприятие в обществе вопроса о марихуане. Можно ли считать показателем этого то, что Билл Клинтон, скажем, и Барак Обама признали, что они пробовали марихуану? Билл Клинтон, соответственно, ему нужно было говорить еще, что он не затягивался, а Обама...
Но я думаю, что это интересно, если сравнивать, как Клинтон сказал это, он почти... Я не стягивался. Обама сказал, да. И журналист спрашивал, стягивался? Ну, конечно. Что за вопрос? Но вопрос, что Клинтон очень нервничал, когда он сказал этого. И это был маленький скандал, когда он сказал это. Когда Обама сказал это вообще не было новости. Это показательно, как общество принимает этого. Когда Клинтон сказал это, много читал, что это будет угроза его кандидатуры в президентство. Когда Обама сказал этого, никто почти не обратил внимания.
В разных штатах разные законы с юридической точки зрения. Как я понимаю, вот есть два штата, где марихуана легализована, есть несколько штатов, где либерализована, но не до конца. При этом есть штаты, где это полностью запрещено, и есть федеральное законодательство, которое тоже запрещает это. Да. Как решается это противоречие? Грубо говоря, что делать федеральным прокурором в Вашингтоне и в Колорадо?
Но в Вашингтоне, если человек курит марихуану, он не должен волнуть, что местный полиция будет арестовать его. Но если ФБР, например, найти ему, он может быть арестован. И он может быть обвинение на основании федерального закона, потому что он находится на территории Соединенных Штатов и тоже одновременно на территории Колорадо. Это проблема федерализма. И есть разногласия между федеральным законом и местным законом. А как решает это разногласие? Есть только три способа. Меняет федеральный закон, меняет штатный закон, или Верховный суд принимает решение об этом. Я думаю, что рано или поздно должен быть окончательное решение по этому поводу.
О легализации марихуаны беседовали обозреватели «Радио Свобода» Брайан Уитмар и Валентин Барышников. На Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства открылись сразу три новогодних выставки. Старинных новогодних открыток, карнавальных масок, а также механических игрушек и механических музыкальных инструментов. Все экспонаты из частных коллекций, рассказывает Лиля Пальвелева.
Выставленные сейчас в Музее декоративно-прикладного искусства рождественские открытки отпечатаны на рубеже XIX-XX веков, и все они сделаны по рисункам художницы Елизаветы Бем. Ее постоянные герои – смазливые детки, чаще всего наряженные во взрослые исторические костюмы, то боярские, то рыцарские. Если ребеночек в крестьянском зипуне и валенках, то он по-прежнему такой холеный, что думается, это Борчука для забавы обредили. Такое искусство во времена Елизаветы Бем называли салонным, при жизни Зощенко – мещанским, а в наши дни – гламурным. И все же зал с этими открытками пропускать не стоит. Он по-своему обаятелен, история все-таки. Совсем иная западная культурная традиция представлена музыкальными автоматами и механическими игрушками, шарманками, фонографами, жонглирующими клоунами, движущимися куклами, скачущими птичками в клетках. Лучше всего сюда попасть с экскурсоводом, который все это великолепие заставит двигаться. А художник Сергей Зуев показывает в музее свою коллекцию новогодних масок из папье-маше. Большей частью советских, но есть совсем старинные, когда по дворам ходили шарманщики. Время от времени шарманка из соседнего зала включается в наш разговор.
Здесь и маски самого начала 20 века, 10-х годов, вот верхние два клоуна. И внизу вот такой маска-шлем. Как можно предполагать, 30-х годов, что-то такое, какие-то «Звездные войны», или «Аэлита», или что-то с конструктивизмом связанное.
Слушайте, ну вот эти вот две маски клоунов, это же получается времени Меркольда, там ранних спектаклей.
Да, я могу предполагать, их очень трудно датировать, потому что на них нет каких-то бирок, надписей. Но я могу предполагать, что это маски того времени, потому что для каждого времени характерна своя специфическая выразительность. И по их чертам, по каким-то трансформациям образа, по искажениям формы, можно предположить, что это начало века, начало тех времен мейерхольдовских театральных, может быть, Гордона Крэга какие-то вещи.
А вот там внизу из этих самых старых еще маленькая маска зайчика. Она такая маленькая, это детская?
На самом деле это не маска. Я могу предполагать, что это штамп, при помощи которого изготавливались новогодние маски. Потому что до какого-то времени маски изготавливались вручную, а примерно с 60-х, 70-х годов 20 века в некоторых мастерских и на некоторых заводах стали маски делать при помощи штампов. Ну вот, например, здесь на выставке немножко рассказано о замечательной мастерской воронежской спорткомбината «Динамо». Такая была мастерская, которая выпустила очень много масок. Небольшой домик был, там 30-40 женщин из ближайших поселков работали. Они расписывали вручную. Там был один художник, вот Сергей Митрофанович Нюхин, информацию о котором удалось разыскать. Он все это придумывал. И даже потом, когда появились штампы, и они уже формовали их механическим способом, все равно расписывали вручную. Поэтому вот мне попался такой зайчик. Он из какого-то металла сделан, там, из бронзы, наверное, достаточно тяжелый. Он выглядит как маска, но на самом деле я могу с большой долей вероятности предположить, что это штамп, при помощи которого изготавливались маски. Поэтому он стоит в витрине на почетном месте. Это прародитель многих зайчиков, которые потом участвовали в карнавалах и маскарадах.
Долго ли еще маски расписывались вручную? То есть когда уже все было пущено на конвейер?
Точно не могу назвать даты или годы, но могу примерно сказать, что в 80-е годы, в 90-е вообще производство масок в России новогодних стало угасать, их сменилась зарубежная продукция. Вот эту традицию нашу, маски из папье-маше, ее вытеснило массовая пластиковая продукция, которая абсолютно не отличается маски одна от другой. Если здесь вот в этих масках ручного изготовления каждая не похожа на другую, каждая несет в себе настроение мастера в сегодняшний день, какую-то эмоцию, какую-то фантазию, то маски серийного производства, которые уже задувались аэрографом, штамповались из пластика, они, конечно, этой энергетики не несут, что очень жаль. И поэтому мне хотелось, чтобы люди увидели эти маски, кто-то вспомнил свое детство. Молодое поколение, дети увидят впервые, я надеюсь, что им будет интересно. Чтобы труд вот этих художников замечательных, которые зачастую были самородками, не учились специально нигде, но делали такие выразительные вещи, которые помогали нам радоваться и праздновать, чтобы труд этих людей не канул в безвестность.
Сергей, у вас в разных витринах тематически разные маски. В одном звери, в другом сказочные персонажи и так далее, и так далее. А можно ли по ним реконструировать, какие были карнавалы и маскарады?
Витрины подобраны из расчета того, что на выставку придет много детей, и им будет интересно посмотреть, как по-разному художники изображали, например, Чиполлино или Буратино, или Медведя. Поэтому они подобраны тематически для сравнения. И благодаря этому удобно, наверное, проследить, каким образом менялись тенденции, как менялась стилистика, как превращались очень реалистичные образы, такие буквальные, превращались в достаточно условные и характерные там, для 70-х, 60-х годов. То есть такой вид экспонирования, мне кажется, позволяет проследить не только художественные какие-то тенденции, но и историю страны. Мне, как художнику, маски интересны, потому что они близки к портрету, у них есть индивидуальность, есть эмоции, есть персонаж с какой-то своей, видимо, историей, которую можно фантазировать и додумывать. Поэтому вот я собираю маски достаточно давно, и стараюсь собирать не только какие-то, может быть, там очень старые или редкие, но еще я собираю те, которые, может быть, необычные какие-то, или экстравагантные, или интересные. То, что я стараюсь делать в своих картинах и видео, то же самое стараюсь находить и в масках.
Говорит Сергей Зуев. Лиля Пальфелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали Михаил Соленков и Михаил Касторов. Всего вам доброго.